се извинявам и се певра.
Ну давай.
Такой йогицкий момент. Первый раз я встретил Дашу и первый раз. Один раз я пошел в Дашин дом. Ну правда, и она мне сделала ужин.
Это был не первый раз.
Это был первый раз, но это не был первый раз. Это первый раз я помню. И она мне сделала кокосовая пудинг.
Чья пудинг?
Чья пудинг. Oh, so good. Это было очень вкусно. Спасибо, Сэмэнгл. Я помню про это.
Пожалуйста.
Ребята, здравствуйте. Это наша третья запись. Мы не знаем, как все будет выкладываться, но это третья запись. У нас был Кирилл, как его зовут?
Калуцких.
Калуцких. Я не хочу знать его имя никак, кроме чем Кирилл. И у нас есть была Даша, Шелла.
Шествие.
Я не скажу, кто у нас сейчас. Ну, как-то, если вы смотрите на видео, вы знаете, но это аудиозапись, это называется подкаст.
А, окей.
И поэтому все, про что мы говорим, самая важная часть, это про что мы говорим. И если не видят, как красиво ты смотришь сейчас, это вообще, это не тема. Это вообще не связано. Поэтому, так. Эта передача называется «Контекст красный». Знаешь, почему?
Почему?
Потому что контекста красный. Контекста, потому что, ну, как такой говорящий аудиозапись, разговор. Мне кажется, что важно про что мы делаем сейчас, это что это принесло контекста. Кто человек, кто сидит рядом со мной, и кто я тоже. И что контекста было больше, чем просто, что люди видят на Инстаграм или на уроке, или какой-то образ, плакат. Ну, контекст-то кто они? А почему красная?
Ну, вот почему красная? Я не знаю.
Ты видела кино «Матрикса»?
No.
Ты не видела «Матрикса»? Но есть такое известное кино «Матрикса». Вы слышали про такой канадский актер Киану Ривз?
Да.
Он был Нио.
Да.
Ты видела это кино?
Конечно.
Хорошо.
Просто по-другому говоришь.
А как вы называете это?
Матрица.
А, матрица, я говорил Матрикса. Мы называем это Matrix. Да, я иногда... Я английский говорящий, если много. Поэтому такие ошибки происходят. И в этом кино, ты помнишь, когда Морфея стала ему два таблетки? Красная или голубая? Синяя, наверное. Да? И красная это про все, что правильно. Или, как сказать, the truth. И как человек проснется с красной.
И будет то как есть.
То, как есть. Я придумал это имя. Контекст красная. До этого это было... сначала было Prana Yoga Radio Час, потом было Urban Yoga Radio Час, и сейчас это контекст красная.
Ну, хорошо.
Да. Окей. Я знаю, что вы хотите знать, кто это. Я знаю твое имя.
Говори.
Она чудесная. Она сидит рядом с мной, она чудо. Это Даша Чудакова.
Всем привет. Это Даша Чудакова.
Да. Мы делаем разные вещи на эту передачу. Что мы делаем здесь? Сначала я буду разговаривать про тебя. Я хочу узнать вещи, например, что ты делаешь, кто ты, как ты начинала заниматься йогой. Людей, наверное, хотят знать про вещи, что происходит за йога, ну типа как твоя актерская карьера, с кем ты встречаешься, например. Это шутка. Но если ты хочешь делиться, это круто тоже.
Ну если люди хотят знать.
Они хотят знать, это очевидно, они хотят знать. Ты Даша Чудакова. И потом мы делаем такое упражнение, где я буду с тобой разговаривать про что не работает в твоем жизни. И я буду с тобой разговаривать, чтобы как-то создать какую-то новую возможность. И потом я хочу, чтобы ты ушла отсюда с какой-то вдохновением.
Ну хорошо.
Да, давай, ты готова?
Да, я готова.
High five.
Все, давай.
Начинай. Никто видит, что мы делаем, но наши ладони трогали друг друга.
Да.
Окей.
Ну что?
Окей.
Давай. Я как на приеме у психоаналитика буду сидеть.
Pretty much, да. Это типа того. Типа
давай,
того. Здесь жарко, правда?
Очень жарко.
Очень жарко. Даша Чудакова.
Да. Даша
когда
Чудакова.
Ты мне сказала один раз очень интересная история про как ты начинала заниматься йогой.
Так. Это было тогда же, когда я готовила кокосовый пудинг.
So good, that pudding. І я говорю, до сих пор я стараюся об'яснити Саше внизу, повар Франо Кафе, що йому теж потрібно робити кокосове чіє пудинг.
Це просто, є тайний секрет того кокосового пудинга.
Скажи.
Ну, я потім скажу. Okay. Саша, внизу.
Окей. Okay. Скажи, як ти починала, чому ти починала займатися йогою?
Ой, це длинна історія.
Да, у нас є 45 минут.
У нас є 45 минут.
Больше, кстати.
Как я начала заниматься йогой, но это произошло много лет тому назад.
Какой год?
Да сейчас даже не помню, наверное, 2007, наверное. Ну, вообще, в тот момент в моей жизни было очень много театра. Я была актрисой театра и кино, и работала в театре, и даже не думала, и даже не собиралась, и не знала, что буду когда-нибудь преподавателем йоги, и когда-нибудь даже... преподавание немножечко даже оттеснит мою актерскую профессию. То есть я об этом даже не задумывалась, но в тот период жизни вдруг появилась йога.
Угу.
При этом она появилась совершенно как-то случайно, абсолютно случайно. То есть я просто познакомилась совершенно случайно с моим первым учителем, с потрясающей девушкой, которая до сих пор сейчас прям...
Как ее зовут?
Ее зовут Анна Лунегова. Она открыла... свою студию материалы, я прям ее до сих пор страшно люблю, и мы познакомились совершенно случайно, мы танцевали в одном коллективе.
Правда?
Да, да. Мало кто знает, что она тоже танцевала.
Она была молодая учитель тогда,
да? Мы только начала учить. Да, она только начала учить, и когда мы репетировали, она позвала нас сходить на первый урок. И мы так вот сходили, у нас было все там три человека.
Первый йога-урок, да?
Первый йога-урок, да.
Вау.
И вообще для меня это было какое-то откровение, потому что я всегда считала, что я достаточно подготовлена, что я просто оттуда выползла с этого урока, что я поняла, что это вообще другая нагрузка физическая, это вообще какие-то вот тело совершенно работает по-другому. Это не танцы, это не театр, это не просто какая-то пластика, это вообще это какая-то работа и с энергией, и с движением. И просто на следующее утро я еле себя отдрала вообще от кровати, потому что это было очень сложно, мне болело все. Но я прочувствовала вот эту какую-то энергию, и мне очень понравилось. То есть я прям поняла, что йога — это мое. И дальше очень стали происходить очень странные моменты в моей театральной жизни. То есть у меня очень был такой сложный период в театре, и мне пришлось уйти из театра прямо в середине сезона. И ну, те, кто близки к театру, они понимают, что если там актриса или актер уходит в середине сезона, практически дальше нужно ждать только конца сезона, чтобы снова устроиться в театр, снова там пройти какие-то показы, то есть это целое. То есть я поняла, что я на полгода я осталась без работы, и я ничего больше не умею, кроме как играть. И так получилось, что я стала преподавать, но, конечно же, не
без тренинга.
Нет, я была еще, конечно, без тренинга, я йогу еще не преподавала. Я преподавала классический танец детям.
Ну что классический танец значит? Это как балет?
Это балет, да. Это балет, это станок, и это вот прям вот самые азы балета, которым я занималась тоже, еще в театре я работала как артистка балета. Вот. И я стала заниматься с детьми и давала такие вот небольшие экзерсисы. И вот, собственно говоря, этим я и зарабатывала в тот период жизни. Да. То есть у меня было уроков очень много. И однажды ко мне пришла моя одна ученица, с которой до сих пор очень ее люблю, очень много с ней делаю сейчас всяких мероприятий. Она уже стала в Европе очень известным преподавателем йоги.
Вене?
Да, Вене. И она привела, ее зовут Вера Полянская, и она привела сына своего ко мне заниматься балетом.
Вау.
Мы пытались отчаянно его приучить к балету, но так у нас ничего и не вышло. Он наотрез отказался приходить. И в какой-то момент она пришла ко мне и сказала: «Даша, а что ты еще умеешь?» Я говорю: «Ну, наверное, йогу». В тот момент я уже занималась сама. Вот. И так она стала моей первой ученицей.
И не было учительский тренинг пока?
Нет. И мы с ней просто вдвоем просто занимались. То есть я показывала, объясняла какие-то вещи. Я еще была не сертифицированным преподавателем, я просто вот как бы шла каким-то своим путем. Вот. Ну и дальше все это как-то вот. Потом, когда все узнали, что она, оказывается, ходит ко мне на йогу, стали тоже подтягиваться остальные. Я поняла, что это уже не серьезно, надо идти учиться.
И кого тренинг ты делала?
Я вот в пране.
Вот, динг-динг-динг. Первый гость, кто делал прану тренинг у нас. Мы ждали этот момент. Видишь, сейчас с нами сидит Катя, кто видеограф, Катя, кто маркетолог. И каждый раз этот разговор идет, и Кирилл или Даша говорят их тренинг, и они все смотрят на меня. Я вижу, как никак это нельзя. Это была реклама про прана!
Вот,
но... вот сейчас мы мы сидим в Миша Галаев в офисе, делаем это интервью, и получилось. Хорошо, скажи про это.
Да, сейчас будет, наверное, чистая реклама, но как в Инстаграме, вот хэштег, и не реклама там или
так.
Не на правах рекламы, да, вот у меня сейчас вот...
Not paid.
Да-да-да, тот самый хэштег не на правах рекламы, а просто потому что я страшно люблю этот период времени, и это действительно было какое-то потрясающее время, когда я училась в Пране. И я никогда, честно говоря, не думала, что я смогу все сдать, потому что это было действительно очень сложно. Это было очень сложно. И я думала, что я... Ну, я точно это все не сдам, но это было страшно интересно. То есть мы мало спали, мы много занимались, мы много учили, у нас было очень много людей, и более того, с кем-то из них я до сих пор общаюсь. Это была такая у нас очень хорошая такая команда.
Одноклассники.
Да-да-да, таких однокурсников. Я очень люблю встречать, когда вот на дне йоги я встречаю там своих однокурсников, которые где-нибудь на соседних площадках идут. Это прям очень всегда приятно. Вот, но в итоге я все-таки сдала. Миша Галаев не будет слушать, да?
Он будет слушать, это его офис, его душа здесь.
Тогда я расскажу, как я сдавала.
Хорошо, это что, ты хотела врать, обманывать нас?
Нет, я просто хотела рассказать правду, как я сдавала философию, потому что я сначала писала, у нас было безумное количество контрольных, я писала все эти контрольные, потом в какой-то момент я поняла, что я не понимаю ничего, как я сейчас пойду сдавать экзамен по философии, и я, так как я актриса, я просто все свои контрольные выучила наизусть.
Что значит наизусть?
Ну, наизусть. То есть я их по памяти читала, и просто...
А, ты не знала информацию, ты просто помнила слова.
Я по кролю выучила.
Ну, конечно.
Вот, и все йога-сутры я рассказала по памяти, просто гениально.
А как они сейчас? Ты можешь их повторить сейчас?
Сейчас, слушай, сейчас я давно не повторяла, сейчас, конечно, я не смогу повторить, да. Но я очень много вот из тех своих работ, вот контрольных, которые потом, когда я вела первые шаги, я их постоянно пользовала, постоянно, вот это очень, очень хорошая основа, вообще, которая мне очень часто, когда я что-то читаю, какие-то лекции, я очень часто обращаюсь к своим же контрольным работам, потому что, вот, в общем, я очень люблю прану и считаю, что образование в пране выстроено настолько точно, четко и действительно, наверное, там нет ничего лишнего, но есть все, что нужно, что потом в дальнейшем преподавании я постоянно обращаюсь к этим знаниям. Это очень
правда?
Здорово. Да.
Это интересно. Мне было встретить с Мишей, и надеюсь, когда-то у нас будет... Он сказал, что он будет с нами здесь, на контекст красным.
Да.
Я не знаю, когда, потому что он уезжает скоро.
Во вторник.
Во вторник?
Утром, да.
Да? Окей. Следующий будет Мишей. И у меня был... кстати, Катя... Какой открытый разговор. Я вообще не хочу, чтобы эта программа смотрелась как... Поэтому я говорю с Катей сейчас тоже. Катя, Дима Домин сказал «да» мне. Я ему спрашивал, он сказал «да», он открыт. Значит, у нас будет оба учителя от ваш тренинг.
Да, это очень круто.
И я хотел тебе сказать, что я сидел здесь, и у меня был встреч с Мишей. Мы говорили про тренинг, что я буду делать. Увидим, как это будет. Интересно, наверное.
Это вот то, что будет в сентябре или там где-то в октябре.
Ты слушаешь, да?
Мне рассылка приходит.
Правда? Мне нужно видеть эту рассылку, потому что я его не видел. Будет какой-то тренинг. И ты знаешь, я с Мишей посидел, мы разговаривали про как-то подход для тренинга. И он так интересно мне объяснил. И что мне нравится, он объяснил, что для каждого учителя с его методика надо понимать, что подходит в структуре и что не подходит в структуре. В этом стиль. И все.
Да.
И для меня всегда был такой момент, я всегда смотрел на все как, все подходит. Потому что я настолько гибкий, ну, наверное, ты тоже. Ты
ну,
как,
да.
Ну, как-то
да.
Мне нравится Дживамукти-йога, мне нравится Бикрам-йога, мне нравится Хатта-йога, мне нравится
да,
как-то.
Да, да,
и я могу как-то взять чуть-чуть от все и использовать это, что я делаю. Это откуда мой urban как-то стил появился. И было очень интересно с ним поговорить, как он объяснил мне, как круто. Но тебе нужно объяснить для людей, что ты даешь им что-то. И так очень точная как-то штука им даешь. И я был как, а, ну понятно, как-то это не важно, если это правильно или неправильно, потому что разговор гибкий.
Да, но для меня, я тебя очень понимаю, потому что я тоже очень такой человек творческий и не всегда структурированный. То есть для меня раньше было очень сложно, вообще, когда меня приглашают куда-то вести лекции, там, читать какие-то разговоры там, и что-то, я никогда не могу что-то себе создать, какую-то некую структуру и двигаться по этой структуре. И это прям большая проблема для меня, потому что я понимаю, что вот мне нужно прийти и там, увидеть пространство, увидеть человека, с которым я буду общаться, с которым я там, людей, с которыми я буду работать. И я очень много отталкиваюсь от этого. Но сейчас, кстати, когда я начала вести свой блог, это чудо.йога, и я стала структурировать.
Реклама. Продолжай.
Я научилась просто вот этой какой-то структурной логике, когда я беру там, одну тему, я ее припишу на одну тему, потом я там беру следующую тему, я пишу на следующую тему. И мне это, для меня это как тренинг такой, когда я, чтобы я совсем куда-то не улетала, я очень четко как бы начинаю...
И потом ты можешь улетать внутри этой структуры.
Да, да, да. То есть я поняла, что все равно структура, она, конечно, нужна. Для того, чтобы не улетать совсем куда-то, ты должен понимать, в каких пределах ты летаешь, в каких пределах ты можешь говорить, и... потому что иначе ты просто хватаешься сначала за одну мысль, за другую, за третью. Особенно, когда, если это будет действительно у тебя там какой-то тренинг и какой-то там тичер с дальнейшим или что-то еще, то есть какая-то структура она должна быть, чтобы люди понимали, что я научилась у Лоренса вот этому, вот этому, вот этому,
да.
Вот этому. И вот это же я понесу там, другим ученикам. Вот. И в этом смысле, кстати, опять-таки возвращаясь к прановскому тичерзу, очень классная структура. Вот структура, которая очень сильно рабочая, то есть ей действительно можно пользоваться. И это не те знания, которые так вот выучил, потом они улетели, ты такой там, главное, что сдал. То есть это знания, которыми ты все время пользуешься.
Звучит, через как ты объясняешь, ты можешь сказать да или нет, звучит для меня как это очень сильные и хорошие фундаментальный курс.
Да.
Для человека, кто не занимается йогой, кто хочет как-то перейти.
То есть я понимаю, что в дальнейшем мы можем, там можно его наполнять, там, делать там какой-то в своем стиле вести. Можно, но есть некая такая основа, которая должна быть. И учителя йоги, человек, который работает с людьми, который работает, по сути, человек должен очень хорошо разбираться в каких-то там вопросах травм безопасности. Вопросы, то есть это какие-то, ну, такие очень, у нас большая ответственность лежит.
Да, я согласен.
Поэтому, если нету вот этой основы, очень сложно потом ее как-то развивать и как-то вот наполнять и как-то двигаться в разных направлениях, потому что прежде всего должна быть основа. Прежде всего мы должны понимать, что наша работа, она должна быть безопасной, она должна быть правильной, она должна нести как бы саму суть. А дальше можно уже улетать куда угодно, там, пробовать себя, там, я не знаю, с диджеем, с симфоническим оркестром, с барабанами, то есть там уже, но
что-то
основа...
рад, круто я слышал на йога-уроке. Я видел, что люди так делают, они большие.
Да.
Я хотел знать, как, я знаю, что ты бегаешь.
Угу.
С тобой бегал однажды.
Да.
Или два раза, или один раз.
Два, кажется.
Два раза.
Да.
Я бегаю быстрее, чем ты.
Ну да, я с тобой больше не бегаю.
Ну,
я люблю бегать с теми, кто бегает хуже, чем я.
Не, правда? Это интересно. Ты знаешь, что у меня есть email группа? И ты знаешь, что это был такой очень один из самых популярных email, что я написал. И тема была «Я хочу девушку побегать быстрее, чем я».
А-а-а.
Не получилось с тобой.
Не получилось.
Ну ладно, мы можем делать подкаст. Это круто, нормально.
Да.
Что еще ты делаешь? Ты бегаешь, ты танцуешь, что еще ты делаешь? То, что как-то, ну как-то на английском называем это cross-training. Ну где йога и потом что-то дополнительное.
Да, я, у меня было, раньше у меня было таких три направления, четыре. которыми я занималась, и сейчас у меня осталось 3, потому что и времени меньше, и я прежде всего я люблю, конечно же, йогу, то есть я стараюсь каждое утро делать практику. А второе – это бег, который тоже у меня происходит каждое утро, вне зависимости от сезона и погоды. А третье – это классический балет, который
до
я
сих пор
очень люблю, да.
Вау, я не знала это про тебя.
Да, я просто, для меня это тоже своего рода медитация, и это вот, не знаю, это очень, очень красиво, и очень...
И
мне
ты...
нравится работа с телом, вот то, как наше тело себя чувствует.
Нюансы.
В разных пространствах, в разных каких-то
mm-hmm.
обстоятельствах.
Mm-hmm.
Когда вот есть осознанность, которая у нас в голове, а есть осознанность, которая в нашем теле.
Mm-hmm.
И это очень интересно, когда ты вот эту осознанность нашего тела в каких-то разных таких предлагаемых обстоятельствах изучаешь. Вот поэтому вот иногда там, тебе кажется, что ты много всего можешь по йоге, потом ты приходишь в балетный класс, понимаешь, что ты ничего не можешь. А иногда бывает наоборот.
Да, я могу понимать.
И это очень здорово изучать, то есть ты как будто вот прям по-разному растягиваешь какое-то свое пространство вообще в разных направлениях. Раньше еще кроссфитом занималась.
Really?
Да.
I love that stuff. Но, может быть, мне нравится, очень нравится. Но мне кажется, может быть, не кроссфит, но такая типа... практика.
Ну, круговые тренировки, да.
Да, такие круговые,
да.
Exactly.
Ну, вот тоже у меня был какой-то период, когда мне прям хотелось такого вот, чтобы прям
как
вот
тяжелый
отжиматься,
поднимать.
Приседать, чтобы прям вот умирать после этого урока. И это было тоже очень хорошо, но в какой-то момент я поняла, что мне не очень нравится... Ты знаешь, вот это вот... Я люблю вот это состояние, когда ты в процессе, тебе нравится процесс.
Да.
А в кроссфите я понимаю, что мне нравится эффект, мне нравится вот это состояние
mm-hmm.
после,
mm-hmm.
но в процессе я просто готова убить всех.
Mm-hmm.
Потому что вот я поняла, что мне не нравится сам процесс.
Круто, спасибо, что ты делилась с этим, потому что это интересно. И я скажу, что как-то я начинал заниматься фитнесом чуть-чуть,
mm-hmm.
но чуть-чуть это не правда, много. И мне кажется, моя йога даже как-то начинается, смотрится больше и больше, как такие более фитнесные моменты. Но что мне нравится про это ощущение после, да,
да,
безусловно,
да.
Это такая как энергетика как-то, пум, пум.
Да, да, да.
Но тоже мне нравится, когда эти моменты чувствуются как танц. Это я влюбился давно назад,
mm-hmm.
когда виньяса йога.
Mm-hmm.
Потому что я просто это в Канаде тогда было в горячем комнате, мы делали
mm-hmm.
виньяса, и просто двигались, и иногда музыка играла.
Mm-hmm.
И это просто чувствовалось как музыка,
mm-hmm.
как пум, крещендо, и... Ну да.
Да, 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 да. Нет, я очень тебя понимаю, потому что тоже я, и, наверное, из всех... вариантов йоги, я очень люблю именно виньясу, потому что мне очень нравится вот это вот, вот йога как танец, йога как, вот у меня даже слоган любимый, йога как искусство, то есть когда вот ты прям понимаешь, что йога это не только про там какую-то статику, про какую-то такую конкретную очень работу, а когда в этом есть какая-то красота, энергия, движение, и я вот это очень люблю.
К сожалению, у нас только осталось полчаса.
Всего лишь.
Да, для меня это немного, потому что я знаю, куда мы идем. Но до мы пойдем туда, есть такой общая штука у вас. У нас.
Да.
У нас. Это наш любимый русский город, кроме чем Москва.
Так.
И кроме чем Краснодар, и Екатеринбург, и Калининград. Наш самый любимый русский говорящий город, кроме чем все остальные.
Петербург.
Санкт-Петербург.
Да.
Да.
Да,
и ты там родилась?
Я родилась в Петербурге, я пол своей жизни сознательной я прожила в Петербурге, я училась, я играла в театре в Петербурге, и да, что могу бы о Петербурге говорить бесконечно много.
Ты так скажи что-то. И скажи, где твои родители сейчас?
В Петербурге.
Оба?
Да.
Они вместе до сих пор?
Нет.
Как это тебе?
Ну, это жизнь,
uh-huh.
как можно это сказать, ну это жизнь, она такая, она не всегда, наверное, в этом есть какая-то красота жизни, в ее несовершенстве,
uh-huh.
что нам все время бы хотелось, чтобы оно было как-то все идеально и как-то вот как в фильмах, а жизнь, она такая, она иногда диктует свои правила.
Я очень благодарна, и я, что ты отвечаешь на эти вопросы, и очень легко, и ты очень открытая, и спасибо тебе, потому что очень легко с тобой разговаривать.
Это хорошо.
Да, я согласен. Питер, как ты бы называла ощущение, когда ты думаешь про Питера?
Питер, он... Я, кстати, часто, когда меня спрашивают про Петербург, я могу сказать, что в Петербурге это потрясающее пространство для того, чтобы заниматься искусством. Вот он какой-то, он про искусство, про то, чтобы не про моменты достижения каких-то целей, не про какую-то энергию, когда там что-то хочется, там еще больше, интереснее там, а он именно вот про искусство как таковое. То есть, когда там учишься театру или учишься танцу, вот до сих пор я понимаю, что вот петербургское образование, оно какое-то особенное.
Mm-hmm.
То есть, когда у тебя уроки проходят где-нибудь в Эрмитаже, в Русском музее, когда ты вот эта вот вся красота вокруг тебя, вот эти замки, вот эти дворцы. То есть, мне на самом деле, когда училась в Академии театрального искусства, мне фантастически повезло с преподавателями, потому что все они были какие-то нереальные люди, которых просто я не встречала больше в своей жизни. То есть это были какие-то удивительные интеллигенции, знаний и какого-то внутренней какой-то стати. То есть это какие-то... Я очень счастливый человек, потому что мне всегда по жизни везло с преподавателями и в йоге, и в театре. Вот. Поэтому Петербург, он задумчивый, он про искусство, он про какую-то такую... статику и наверное, про вдохновение.
Mm-hmm. Ты знаешь, что еще? Я думал про... Ну, как ты отвечала вопрос про твои родители.
Mm-hmm.
И я думал, как... Моя бабушка Рита.
Mm-hmm.
Мне нравится говорить про мою бабушку Рита. Мой дедушка Вова, бабушкин муж, умер в 2017 год.
Mm-hmm.
И бабушка мне говорила, как... Ему тоска.
Mm-hmm.
Ему, как он всегда говорил, как конца его жизни, его тоска.
Mm-hmm.
И бабушка не могла это объяснить мне, потому что это такое слово нету на английском.
Mm-hmm.
Это такое понимание, грусть, мне кажется, что...
Mm-hmm.
И потом недавно кто-то мне сказал это про Питера.
Mm-hmm.
Как такой, как город как-то держит такая тоска. Она... И я, для меня... Я обожаю Питер, я там жил 3,5 года, это был мой как-то первый русский жизнь. И что-то, что я заметил про этот город, и может быть это просто моя точка зрения, может быть я не прав, а может быть это моя фантазия, но отношение с плакатом. И для меня такое ощущение, что очень мало людей, они говорят про это. Им некомфортно, или они... но даже чувствуется, как сущность этот период существует до сих пор в городе. Ну, как такое сознание.
Ты знаешь, я думаю, что вообще так, есть же такая тема, что Петербург, он на костях. Потому что когда он строился, то есть там очень много людей погибло еще даже вот при моменте строительства, потому что он же на болоте, там был очень плохой климат. И мне кажется, что отчасти в Петербурге чувствуется какой-то вот... Вот он как будто в себя втягивает, как будто он, он как будто тебя прям в какие-то сети такие вот обволакивает. И в какой-то момент, то есть я очень часто, вот когда, после того, как я переехала в Москву, я очень часто замечала, когда я долго, например, не была в Петербурге, и я приезжаю из Москвы в очень таком вот, я человек очень такой энергетичный, то есть
да.
Я люблю очень рано вставать, там, побежать куда-нибудь, там, сделать там до 12 уже кучу всего переделать, и когда я приезжаю в Петербург, то есть я приезжаю вот с этим вот состоянием московским, когда вот сейчас, я сейчас побегу, сделаю, и тут я понимаю, что я подпадаю в какое-то такое вот питерское состояние, такое вот медленное, такое, и ты даже не замечаешь, как ты в него попадаешь. То есть там один день ты куда-то бежишь, а на второй день ты понимаешь, что ты уже не можешь там встать, как в Москве, там в 6 утра, потому что ты можешь там в лучшем случае в 9 и там до 11 еще там варить себе кофе, смотреть на крыши, и только там к 12 куда-нибудь выйти. И в общем, это прям, там действительно есть какая-то такая энергетика, немножечко тянучая, и такая немножечко привычка обволакивающая. Не знаю, с чем это связано. Может быть, это... Но вот мне кажется, что отчасти я очень хорошо чувствую энергетику разных городов. И когда я еще работала в театре и много путешествовала, мне вот мое самое любимое было, это когда приехать в какой-нибудь город новый. Очень любила по России ездить, потому что мы по России практически редко, когда бывает возможность там, поехать куда-нибудь там, в Ростов-на-Дону, например. То есть какие-то такие вот места, я там бывала. Вот. А с театром, ну, постоянно приезжаешь, и мне очень нравилось, когда там до спектакля пойти погулять по городу, где-нибудь там выпить чашку кофе, посмотреть, вот как, вот чем живет город, вот как они просыпаются, как они идут на работу, как они там, о чем они говорят, как они там смотрят друг на друга. Это всегда очень интересно. То есть вот это вот какая-то жизнь изнутри в каждом городе.
Да, вот. Да, я согласен с тобой. Это мой такой, моя фишка. Ну, я всегда бываю где-то и там живу.
Ну да, ты, кстати, очень, ты же много где бывал. Ты
в Сидни,
даже...
Гонконг, в Спитер, Москва. И даже когда я путешествую, мне как-то хочется просто найти этот кафечек.
А тебе...
Торонто, Ванкувер.
Тебя есть, было, или может быть сейчас так находишься в таком... Сейчас я тебя буду...
Пожалуйста, пожалуйста.
Или может быть ты сейчас находишься в месте, где ты хочешь остаться. Или у тебя все равно все время есть вот этот вот момент... В России есть фильм «Мэри Поппинс».
«Мэри Поппинс» — это только русский фильм,
да,
ты думаешь?
Да.
Это русский фильм?
Когда дует ветер, и куда-нибудь уносит на зонтике. У тебя, ты нашел свое место, или ты
попутного
ветра?
Я так объясню. Мне кажется, что где-то в России мое место, но объясню почему. Потому что это в Европе. И этот зонтик меня несет в Европу.
Да.
Но как-то отсюда это по-другому, чем в Канаде. Или в Америке. Ты живешь в Канаде и в Америке, и ты живешь в Северной Америке. Так как ты путешествуешь в Бостон, Нью-Йорк, Кливленд, Чикаго, может быть, Лос-Анджелес, но это культурно уже, Сан-Франциско. А здесь, ну, Италия, или Швейцария, или Израиль.
Париж.
Париж. Ну да, ты хочешь что-то западное, как-то в Лондон, вот и в Канаде, в Америке одновременно.
Да.
Ну, или Россия. И поэтому сложно мне сказать, что я не чувствую как человек, кто вообще хочется заземляться, потому что мой опыт уже был такой, где мир мой. И когда я жил в Гонконге, мир как сказать, shrink, уменьшался очень быстро. Такой, просто такой город Гонконг, где мои студенты и мои друзья были людей, кто жили на такой волне, где как-то пока едем в Гонконг, или едем в Нью-Йорк, или едем в Сингапур, или едем в Сидни, или едем в Лондон, или едем в Москву, и они возвращались обратно через 5 дней. Но как-то это было легко. И когда я жил там, я так видел. И мне кажется, это влияло на меня, и я не хочу это менять. Но зато я вижу, как заземляться и называть что-то, ну, мой дом. Мне кажется, это тоже очень важно. Я скучаю очень, ну, как-то ужасно, как вы говорите, ужасно скучаю по моей семье. Моя сестра...
Еще любим сказать, страшно скучаю.
Страшно скучаю. Мне кажется, что как-то появляется как-то человек иногда у кого-то жизнь. И не что у меня это как-то есть, это, но как-то где это становится дома. Это дома. И как-то все остальное, ну, я не знаю, я просто вижу себя с крылья. Давай упражнение.
Давай
упражнение. Чудо.йога?
Да.
Блог? Это онлайн, это веб-сайт?
Это
Инстаграм?
Да, это Инстаграм, это моя страничка, которую я очень люблю и много пишу.
И только Инстаграм, или тоже веб-сайт?
Ну, вот сайт сейчас в разработке, но он тоже будет.
Знаешь, я ужасно вдохновлен Instagram TV.
Да. Ты знаешь, я пока...
Но ты уже используешь его, я уже видел.
Использовал, но я пока еще не прочитал.
Видишь, как я снимаю здесь?
Да. То есть это мы потом будем Instagram TV. Ну, ты мне, кстати, пришлёшь, тоже будешь.
И ты мне пришли, если у тебя есть такие вертикальные моменты тоже, потому
хорошо.
Что ты, ну, как-то резать, и потом как-то Даша.
Давай, да.
Типа того. Окей. Вот как это работает. Первые два раза мы попробовали это, первый раз Кирилл просто как-то не сработал с ним. Даша тоже ей было сложно. Но мне кажется, я сам зрелаю в этом сфере, и я уверен, что тебе это будет круто.
Ну, давай.
Окей.
Попробую.
Давай выбираем какой-то сфер твоей жизни, где ты хочешь что-то не работает, насколько ты бы хотела, чтобы она работала. Да. Да, я знаю, это очень такой личный вопрос, но без как-то это, ну как-то это просто еще одна подкаст.
Ну.
Финансовые, или как-то фитнес, или отношения, или питание, или отношения с мамой, или отношения. Ну, я не знаю. Ну, да не важно что.
Ну ты какой-то. Нет, понимаешь, я могу с тобой поговорить, но.
Тебе стыдно? Или не стыдно, а страшно?
Мне страшно.
Так, давай просто попробуем и увидим. Мне кажется, просто это очень интересно как-то для людей, кто знает нас или не знает нас и узнает нас, что у них будет возможность увидеть нас в уязвимом состоянии.
Я не знаю. Можно осилить это?
Да, можно.
Мне надо подкрепиться. Какая сфера? А что ты сейчас хочешь со мной делать?
Может быть, не надо даже как-то, не надо делать это, просто ты можешь не начать. На камеру это хорошо тоже видно. Не, какая сфера?
Из какой сферы? Ну, наверное...
Окей, я тебе дам пример, окей?
Давай.
Что-то, что работает и не работает одновременно. Мои отношения с отцом. Я его обожаю, он всегда отвечает телефон, когда я поднимаю, а когда я звоню. Но наши отношения чуть-чуть поверхностны, ему не нравится идти глубоко. Что-то, что работает, и одновременно не работает, я бы хотела, чтобы это было лучше.
Слушай, ну, какие-то взаимоотношения получается?
Ну, может быть, про работу, может быть, про...
Ну, нет, в работе вроде бы все мне нравится, но, может быть, какие-то личные взаимоотношения.
Okay. Скажи. Только осталось 20 минут.
Всего лишь? Ну, нет, я не могу так на подкасты говорить. Поговорить про отношения. Мне проще проговорить про отношения с родителями.
Окей, хорошо, тогда давай посмотрим на родителей, как-то что там, как-то не самое, как-то самое.
Что там не самое?
Потому что ты знаешь что, кстати, для людей, кто смотрит, и кто слушает, давай просто как-то признаться сейчас.
Да.
Отношения с родителями – это отношения с любимым человеком или нелюбимым человеком. Это микроказм, макроказм. Они как-то, пока мы не создаем какое-то излечение от наших отношений с родителями, оно просто повторяется через наше, обычно, через наше отношение с нашим...
Слушай, ну, знаешь, что касается моих взаимоотношений с родителями, ну, наверное, у меня тоже есть такая история в чем-то, как у тебя, что так как мы живем отдельно, и живем отдельно очень много-много лет, мы скорее, то есть они не знают, чем я живу, не знают, как я. То есть они смотрят вот некую картинку. И, наверное, то, что, возможно, как мне бы хотелось, там, чтобы мне позвонил мой папа и спросил, ну как ты, ну что у тебя, что тебе интересного, там что. А скорее наше общение происходит так вот, ну, там, как твои дела, там все хорошо. Там, да, я звоню обычно. Там, вот у меня там вот это, погода хорошая, у нас тоже, в Петербурге хорошая, в Москве тоже хорошая. То есть, ну вот как-то, то есть мы, у нас хорошие отношения, но они не глубокие опять-таки.
Ты себя слышал. И как это тебе?
Ты знаешь, я, наверное, как-то к этому привыкла.
Ага, и как это тебе, что ты так привыкла? Как это влияет на тебя, как это ты так привыкла?
Как это влияет на меня, ну... Не знаю, наверное, я просто привыкла любые свои какие-то проблемы, какие-то внутренние конфликты, я просто привыкла как бы переживать и решать сама.
Uh-huh.
То есть uh-huh. у меня нет такого, что там вот когда у меня там что-то, вот я там бегу звонить там папе или маме. Но у меня есть, например, моя сестра, uh-huh. мой очень близкий человек, вот с которым я как раз вот могу делиться всем. Uh-huh. Вот, поэтому я не знаю, насколько это есть там в других семьях каких-то, и насколько это есть у других, но вот в моей семье так. То есть в моей семье вот как-то вот так.
И как это влияет на тебя, что у тебя в семье так?
Как это на меня влияет?
Да, на твою жизнь, как что происходит, на твои настроения.
Да я даже не знала, как сказать, что. Ну, наверное, это. Ну, в любом случае, наши отношения, они влияют на нас вообще на то, как мы вообще как мы существуем, как мы себя позиционируем. То есть.
Ты говорила про отца или про маму?
Ну, это и.
И то, и другое. И другое,
да. Да.
Давай фокусируем на один человек. Просто это гораздо легче.
Ну, давай. Да.
Кого? Маму или папу?
На маму или на папу? Ну, давай на маму.
Хорошо. Тогда мой вопрос такой следующий. Мы как-то понимали, где ты, ну как-то привет, как дела, погода, все что. Мой отец тоже. Everything's fine, нормально, такие вещи происходят. Вот мой вопрос. Я буду стараться формулировать это на русском языке.
Давай.
И потом я скажу на английском, потому что не пойдет. Это тот же самый вопрос, что ты слышал, что я говорил с человеком. Мне кажется, это важно. Вот.
Да.
Кто ты не бываешь в отношении с мамой, кто ты всегда хочешь бывать?
Не понимаю.
This is always what happens. It's like, okay, они сложные вопросы. I'll say it in English. И потом ты можешь мне помогать. Okay.
Да.
Who do you not get to be? In your relationship with your parents, with your mother.
Кем я хочу быть?
Что где ты не, да, кем ты не бываешь? В отношениях с мамой.
Ну, наверное, я сама отчасти не бываю открытой и там до конца искренней. И вообще я с самого детства человек такой достаточно закрытый. То есть у меня не было вот какого-то там очень большого количества друзей в детстве. Там, то есть я как-то привыкла жить в каком-то неком своем мире.
Это твоя зона комфорта?
Ну да, это моя зона комфорта, и она как бы всегда была такая. И, наверное, это тоже, может быть, мне нужно самой быть более какой-то открытой, более откровенной, более просто идти в эти отношения, потому что мне иногда самой проще сказать,
круто,
что все хорошо, погода хорошая.
Да, окей, хорошо. Тогда так, давай возьмем этот закрытость, давай возьмем это комфортное состояние. Как-то ты мне даешь это сюда, я возьму, положу команду, я все чуть попозже все дам обратно.
Да.
Как-то это твое, ну как-то сейчас. И просто останется открытость и искренность. Что бы случилось, что бы открылось для тебя в отношениях с твоей с мамой, если ты являлась как открытая и искренняя там?
Ну, безусловно, наши отношения были бы ближе.
Ну, как это бы смотрелось, как это было бы тебе, если бы это ближе, как что ты видишь там?
Ты не знаю. Ну, что я вижу? Вижу, наверное, они были более дружеские, более близкие, более такие какие-то глубокие. Знаешь, я просто понимаю, что, наверное, у меня всю мою жизнь я была немножечко так отрезана от моей семьи, потому что там, когда я там училась в академии театрального искусства, мне практически дома меня вообще не было. Там, когда потом выпустилась, я стала работать в театре, я постоянно тоже уезжала, и потом я вообще уехала. То есть я все время не была в каком-то достаточно таком вот контакте с моей семьей, чтобы это было какое-то очень глубокие, откровенные отношения. При этом, вот я, кстати, недавно совсем задумалась о том, что вот есть семьи, в которых очень такая вот, как бы, есть такие открытые проявления любви, там, когда родители там подходят, уже там взрослого, там, сына или дочку, они вот подходят, как-то там обнимают, как-то целуют. Вот. То есть в моей семье никогда такого не было. То есть у меня, как бы, вот эти вот проявления любви, они, безусловно, там мои родители меня любят, и я их очень люблю. Но это было, ну это как бы есть вот это какая-то, в нашей семье не принято было там подойти обнять, там, или подойти поцеловать. Или вот какая-то вот такая вот тактильная любовь, ее не было. Поэтому мне кажется, что я вот как-то вот выросла таким вот немножечко человеком, таким обособленным. Вот,
я тебя слышу, и я хочу сказать, вау, спасибо, что ты делишься с этим, потому что, мне кажется, мы все здесь понимаем, насколько это искренне и уязвимо. И мой следующий вопрос, если ты создаешь это как возможность для себя, чтобы как-то создать себя, являться в отношении с мамой как открыто и искренне, наверное, я не знаю, что ты бы ей сказала. Mm-hmm. Что ты ей не сказала, потому что так не было.
О, да я даже не знаю. Что? Да просто, наверное, тут скорее не то, чтобы там что-то сказать или не сказать, а тут просто, наверное, какая-то другая...
Обнимать или не обнимать.
Другая близость, другое качество какой-то близости внутренней. Поэтому, да, наверное... Наверное, детей надо обнимать.
Наверное, детей надо обнимать.
Как мне кажется, детей надо обнимать. И все-таки это какое-то... Хотя, говорю, это очень много почему-то вот именно в русских семьях, там, моего поколения, у нас так принято почему-то было всегда, что очень... Как бы родители были заняты каким-то решением очень важных своих там каких-то жизненных моментов, и они забывали о вот каких-то таких вот... мелочах, что жизнь состоит не только там из того, как там одеть, накормить и там отвезти в школу, а из каких-то вот таких вот близких моментов.
Mm-hmm.
Вот. Но это мне так кажется.
Не, мне кажется, как тебе кажется, это как тебе кажется, это как-то не надо. Понимаешь, не надо. Это как мне кажется. Давай так тогда посмотрим. Давай смотрим на остальной мир, на остальные сферы. Тебе не нужно говорить про них, но ты можешь, если хочешь. Mm-hmm. Как, что бы случилось? И мы можем вернуться или не вернуться? Потому mm-hmm. что, мне кажется, как-то это ощущение появилось чуть-чуть.
Mm-hmm.
Если ты была искренняя и открыта в карьере,
mm-hmm.
с друзьями, на работе,
mm-hmm.
я не знаю, что еще у тебя есть, у нас несколько. Чтобы остальные сферы, как эта искренность и открытость, как это бы влияло? Что ты бы создала с этим?
Что бы я создала с этим? Даже не знаю. Что, как бы это повлияло, наверное?
Mm-hmm.
Ну, может быть, мои ученики больше бы узнали меня как вот ту, которая я есть... внутри.
Mm-hmm. Это кто мне интересно.
Некий образ, который часто я использую.
Да.
Вот, может быть, это, наверное, такая вот какая-то более, какие-то более глубокие отношения, взаимоотношения тогда были бы и в работе, и в карьере, и там, возможно, там, с моими друзьями.
Да.
То есть, мне кажется, искренность и она дает и открытость, она дает большую глубину.
Ага, и что тебе создалось с глубиной? Что бы было возможно с этим?
Не знаю. Мне кажется, что все равно, конечно, работа, она требует от тебя некого образа. Потому что ты...
Я не думаю, что это правда. Ты видишь, что я делаю на Инстаграм?
Да.
Fuck that shit. Нет, потому что я делаю это на какой-то уровень, что это мое самое излечение. И я знаю, что это экстремально для людей. Я знаю, что я понимаю, что ты никогда это будешь делать. Понятно. Или, может быть, ты это будешь делать. Но я понимаю, что вряд ли люди будут идти так тут глубоко. Но я понимаю, что ты не права.
Хорошо.
Потому что, смотри, я работаю, у меня есть работа, платят меня как-то, Ну да, и поэтому мне кажется, что этот образ, что мы думаем, что надо создать.
Нет, я не о том, что мы думаем, что нужно что-то создать и какой-то некий образ нести. Нет, просто, например, у меня есть вот до сих пор, и несмотря на то, что я довольно-таки публичный человек и очень много появляюсь и там где-то там и в Инстаграме, и в каких-то блогах, и в каких-то мероприятиях. То есть, ну, как мне все время приходится общаться с большим количеством людей, и я все равно очень четко разделяю там свою жизнь и какую-то общественную жизнь. Я не могу, вот мне до сих пор мне сложно там как-то, ну вот то, что делаешь ты, по сути, знаешь, там, сидя дома, включить телефон и начать что-то говорить.
Не
просто.
Только дома. Иногда на поезде.
Иногда на поезде, иногда в такси, это, ну, да, то есть, потому что для меня все равно есть какой-то момент, там, какой-то, вот части моей жизни, которую я могу показать, и часть моей жизни, которую я не то, что не могу показать, я просто ее не хочу показывать.
Ну, хорошо.
Я, поэтому...
И не что тебе нужно это показать, я не говорю так, я понимаю. Я, ну, очевидно, что твоя жизнь офигенно красивая, ну, успешна. Мне нужно тебе и много людей. Нам не нужно ничего изменить, чтобы ну как-то все хорошо, все круто. И одновременно, чтобы случилось, если мы были открыты искренне, чтобы как-то появилось. И это где я ну как-то иду настолько экстремально. Чуть-чуть как жертва, и каждый раз я убиваю себя через эту жертву, я узнаю, что я гораздо более уверенный и сильный, потому что ничего убивает меня. И мой вопрос такой для всех, и может быть ты придешь обратно, потому что этот разговор пошел так, очень быстро, достаточно время, да, я знаю. Но потому что я думаю, что почему мы не хотим показывать эти... Это гораздо больше интересно, чем что мы не говорим. Почему мы не хотим это? Ну что мы как-то...
Что мы защищаем? Или
да,
что мы...
Да.
Ты знаешь, наверное, я очень стала, кстати, очень здорово чувствовать, когда у меня там стало очень много людей на классах и очень много там каких-то мероприятий.
Ты не хочешь.
И я как бы стала очень, очень большое количество общения. Я прям четко начала понимать, что у меня, например, есть... ты очень много тратишь энергии, очень много люди от тебя очень много берут энергии. И в какой-то момент я понимаю, что для того, чтобы как бы подсобрать эту энергию, мне, например, необходимо вот этот вот момент одиночества. То есть вот для меня это, то есть я не, несмотря на то, что многие думают, что я такой энерджайзер, который может, вот я прям понимаю, что у меня есть моменты, когда мне нужно подсобрать, и есть моменты, когда я могу там выдавать
я,
там, кстати, бесконечно.
Я
Поэтому, например, когда я играю 56 спектаклей, потом я беру отпуск и уезжаю на 2 недели,
да.
И ни с кем практически не общаюсь.
Да.
Просто потому что мне нужно собрать эту энергию для того, чтобы снова ее кому-то выдать.
Круто. Спасибо. Ты такая искренняя. Нет, я очень благодарна, потому что я тоже потею. Такие разговоры. Ну не что ты потеешь. Я не знаю, не тоже. Я потею в этом разговоре, потому что не хочется, чтобы было некомфортно, и одновременно хочется принести что-то новое для людей. Я тебя понимаю, это одиночество, и поэтому прана-йога есть флотинг для людей, и мы будем отдавать бесплатный флотинг на это.
Oh.
Да, мы будем конкуренция, бесплатный флотинг, и я согласен с тобой. Чудо.йога. На Instagram, у нее 100 миллион подписчиков, я всегда смотрю, и она всегда давает очень хорошие призы, это слово, да, на русском. Спасибо всем большое. Нам нужно выключиться, что я мог прощаться с Ташей и обнимать ее. Пока, всем!